Ну, раз уж мы с вами умные, современные, образованные люди, давайте именно в таком ключе и будем рассуждать. Может быть, это будет немножко скучновато, но раз мы умные, современные люди, потерпим. Для начала давайте обратимся к первоисточнику. Да, то есть изучение первоисточников – это то, с чего, собственно, все начинается, любое рассуждение. Для начала я прочитаю отрывок, о котором мы сегодня порассуждаем. Это один из отрывков, который, собственно, описывает один из моментов касательно Рождества. Записан он в Евангелии от Матфея во 2 главе. Будем читать с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, с матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Итак, вот одна из историй, которая повествует о том событии, которое мы вспоминаем с вами сегодня. Ну, раз уж мы первоисточники изучаем, давайте немножко продолжим это дело. Что, собственно, еще Писание говорит вот о данном событии? Не просто о Рождестве Христова, а именно о данном событии. Что мы, собственно, о нем знаем? Есть несколько пророчеств, да? Ну, что-то меня в последнее время прошибло на пророчество. Рассуждали мы с вами об этом и в воскресенье, и сегодня тоже немножко о пророчествах. О чем говорит Ветхий Завет касательно данного события? Итак, Матфей, когда описывает эту историю, он расставляет три смысловых акцента. Он говорит о звезде, он говорит о волхвах, он говорит о Вифлееме. То есть о месте, где, собственно, все должно произойти. Три основных момента, все остальное как бы вокруг них собрано. Да? Звезда, волхвы, Вифлеем. Итак, что, собственно, мы знаем о звезде? Если мы откроем книгу чисел, 24 главу, давайте прочитаем с 15 по 17 стихи. Книга чисел, 24 глава, с 15 по 17 стихи. «И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Виора, говорит муж с открытым оком, говорит слышавший слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего. Падет, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Интересное пророчество, которое, казалось бы, может, и не имеет прямого отношения к данному событию рождения Христа, и тем не менее речь идет о восходящей звезде. Кстати, это пророчество еврейские толкователи всегда понимали однозначно. Это именно мессианское пророчество говорит о рождении Мессии. Что интересно, дело в том, что Валаам, собственно, не был иудеем. Да, тот, кто читал Ветхий Завет, это знает. Этот человек не имел отношения к иудейскому народу, и тем не менее Бог проговорил к этому человеку, сообщил ему часть его последующей судьбы и также дал откровение о звезде, то есть о том, что в свое время появится определенный человек, некая личность, совершенно особенная, присутствие которой в истории будет играть очень важную роль. Почему я это подчеркиваю? Дело в том, что это пророчество, раз уж Валаам не был иудеем, могли знать на Востоке другие люди. То есть это пророчество, оно не было замкнуто сугубо вот в иудейской религии, в иудейской традиции. И поэтому понимание и знание того, что некая звезда станет предзнаменованием рождения особого человека, вполне могло быть известным. И поэтому здесь уже неудивительно, что волхвы с Востока, увидев знамение, могли истолковать его именно таким образом. Опять же, так ли это было или не так, нам неизвестно, но тем не менее это вполне допустимо. Дальше. Волхвы. Кто такие волхвы, что это за образ такой, что это за люди вообще? Ну, перед тем, как, собственно, ответим на эти вопросы, тоже обратим внимание на пророчество. Псалом 71, прочитаю 10-11 стихи. 71 Псалом, 10-11 стихи. «Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Итак, одно из пророчеств говорит о поклонении Востока, да, то есть представителей Востока, вот этому особому царю, который станет выше всех царей. И еще одно пророчество сюда же о волхвах. Книга пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. Исаия, 60 глава, 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Еще одно пророчество, которое говорит о тех же самых моментах, о дарах, верблюды, да, то есть это вот те особые символы Рождества, которые каждый раз у нас в голове возникают. Еще одно пророчество, сказанное задолго до события, описанного Матфеем. Ну и, собственно, и третий момент – Вифлеем. Пророчество о Вифлееме, собственно, мы прочитали в этом же отрывке. Прочитаю его еще раз, обратившись к книге Михея, 5 глава, 2 стих. Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Именно на него сослались книжники, когда давали ответ Ироду. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных». Итак, все основные моменты, которые, собственно, касаются этой истории, уже были предсказаны в книгах, написанных задолго до Евангелия от Матфея. Итак, изучение первоисточников, собственно, дает нам понимание, что в этом что-то есть особенное. Это действительно событие, которое не вдруг произошло, это событие, которое ждали, событие, которое, может быть, не было известно во всех подробностях, но, во всяком случае, самые важные моменты были предсказаны и были ожидаемы. И вот теперь давайте уже, собственно, современными глазами посмотрим на эти события. Как мы, умные, образованные, современные люди, можем, собственно, об этом судить. Итак, три, опять же, основных момента. Звезда, волхвы, Вифлеем. Что такое звезда? Как пытаются объяснить данное явление? Ну, собственно, чаще всего люди, которые мыслят именно по-современному, по-научному, да, то есть по-написанному, пытаются истолковать звезду, собственно, как некое космическое, может быть, атмосферное явление, ну, собственно, некое природное явление. Ну, раз уж речь идет о звезде, и, собственно, автор называет это именно звездой, скорее всего, это явление, собственно, космическое, да? Тогда в таком случае какое? Кстати, пытаясь истолковать звезду именно, причем, обратите внимание, эта звезда особая, да? Раз уж волхвы, знатоки, собственно, атмосферных и космических явлений древнего мира, раз уж они увидели в данном явлении что-то необычное и последовали за этим явлением, то это должно было быть что-то действительно из ряда вон выходящим. Что это такое? Если удастся привязать эту звезду к действительно известному явлению космическому, то, по крайней мере, действительно можно будет привязать рассказ Матфея к каким-то конкретным, какой-то конкретной исторической дате, ну или, по крайней мере, обозримой эпохе. Да, то есть можно будет установить хоть какую-то датировку данного события. Ну, опять же, это важно, если мы мыслим современно и научно. Было высказано несколько предположений, что бы это могло быть. Несколько, по крайней мере, три основных явления, о которых известно, что они происходили примерно в тот же самый момент. Ну, одно из них – это появление кометы Галлея. Произошло оно в 12 году до Рождества Христова, по нашему летоисчислению. Вроде бы не совпадает, но, по крайней мере, мы точно должны знать, что то летоисчисление, да, которое делит человеческую эпоху на две составляющие до Рождества Христова и по Рождеству Христову, установленное Дионисием Малым в Средние века, на самом деле не точно. Об этом сейчас говорят все ученые, независимо от религиозной принадлежности. Все говорят о том, что Дионисий Малый точно ошибся, по крайней мере, на несколько лет, и Христос родился не в нулевой год, да, а несколько раньше. А вот насколько, никто сказать не может. Поэтому если ученым действительно удастся привязать данное событие к космическому явлению, то, по крайней мере, можно будет установить год рождения Христа. Итак, один из моментов, 12-й год до Рождества Христова, появление кометы Галлея, может быть. Еще одно событие – это совпадение, то есть, скажем так, сочетание планет Сатурна и Юпитера, то есть когда на небе две планеты совпали в своих траекториях, да, из Земли они видны как одна большая сияющая точка. Сатурн и Юпитер. Происходит это примерно в 7 году до Рождества Христова. Ну, тоже вероятно, да, потому что явление было достаточно заметное, настолько яркое, что иногда оно было видно даже уже не ночью, а в сумерках, да, когда уже вроде бы солнце встает. То есть яркость была такова, что было хорошо заметно. Еще одно космическое явление, тоже примерно подходящее по времени, 5-й год до Рождества Христова, это сверхновая. Кстати, есть предположение, что там даже две было подобных звезды. 5-й год до Рождества Христова, тоже достаточно яркое заметное явление, тоже вроде бы подходит. Здесь есть одна проблема. Матфей, когда описывает свою звезду, Вифлеемскую, он дает, во-первых, очень мало подробностей. Он вроде бы никакому атмосферному и космическому явлению эту звезду не привязывает. Более того, он описывает ее поведение достаточно странным образом. Ну, если вначале волхвы следуют за звездой, да, предположим, она висит где-то на горизонте к востоку, точнее, к западу, собственно, от их местоположения, и вот они следуют на запад, да, то есть волхвы с востока. Но после разговора с Иродом звезда начинает вести себя довольно странно. Она начинает менять траекторию, и она как будто ведет их, именно это слово, собственно, использует Матфей. Но это уже не характерно для космического явления. Если уж что-то происходит на небе, оно как будто прибито к одному месту. Да? А здесь вдруг звезда начинает вести себя определенным образом по какому-то своему сценарию. Трудно что-то сказать по этому поводу. Следующий момент. Волхвы. Что о них мы можем сказать? Ну, тоже до крайности мало на самом деле. Волхвов описывают писатели примерно вот того периода, и Филон Александрийский, и Иосиф Флавий, они дают некие сведения о волхвах с Востока, которые имели отношение и к персидской культуре, к арабской культуре. В принципе, подобные личности, они известны во многих культурах. Это люди, которые обладали определенным знанием, с нашей точки зрения, и научным, и мистическим, да, в том числе оккультным, могли заниматься и колдовством различным, да, и в то же время наблюдали за небом, изучали природу, то есть были носителями знаний, да, то есть волхвы, чародеи, которые много чего знали, много чего умели. Примерно так, кстати, вот эти писатели, и Филон, и Иосиф, они их и описывают-то, собственно. Что еще мы о них можем сказать? Опять же, до крайности мало. Даже простейший ответ на вопрос, а сколько их было, на самом деле открыт. Мы не знаем, сколько их было, Матфей вообще на этот вопрос не отвечает. Единственная традиция существует, что их было трое. Но почему существует эта традиция? Три дара. Да, то есть, ну, поделили, три дара, значит, три волхва, да, вроде все совпадает, тем более тройка такое, явно библейское число, в общем, нравится, да, давайте, пусть будет их трое. Хотя, надо сказать, что в разных церковных традициях число волхвов очень по-разному определялось. Были, например, варианты, что их было и 12, были церковные традиции, и сейчас существуют, что их было и 20 даже, да, то есть сколько их было, на самом деле, неизвестно, Матфей не описывает, и, соответственно, здесь наша фантазия, она абсолютно свободна. Опять же, что конкретно мы можем сказать о них, какие они были, тоже разные традиции по-разному их описывают, да, есть, опять же, представление о том, что это был молодой, зрелый и старый, да, волх. Потом есть представление о том, что они происходили из разных рас. То есть был представитель белой расы, желтой расы и черной расы. Да? И такое есть представление. Опять же, какие они были, что мы о них знаем? Да практически ничего. То есть можно гадать, можно предполагать, но вопрос все равно остается открытый и очень неконкретный. Ну, собственно, и последнее, Вифлеем. Что мы о нем можем сказать? В принципе, этот город известный. Буквально вчера ночью там проходили богослужения самых разных конфессий, православной, католической, праздновали Рождество в этом годе, в этом городе. Там стоит храм Рождества Христова, там как раз вот памятное место, где родился Христос, обозначенное серебряной звездой. В принципе, вроде бы место известное. С другой стороны, опять же, что можно сказать об этом месте? Так ли это? Имеем ли мы уверенность о том, что это то самое место? Надо сказать, что современный Вифлеем, храм, звезда, которая точно обозначает место рождения Христа, на самом деле тоже вопрос открытый, равно как и подавляющее большинство библейских и новозаветных мест, описанных в Библии. То ли там это происходило, то ли нет, на самом деле все места были застолблены достаточно поздно, это где-то 4 век, то есть когда христианство стало государственной религией, и людей надо было приводить в определенные священные места. Да? Ну, такова политика государства. До этого ранние христиане как-то особенно и не думали о том, что это все нужно. Да? Запоминать год, запоминать место, давать точные такие научные данные, как-то вот перед ними этот вопрос не стоял. Именно поэтому, скорее всего, мы не знаем ни год рождения Христа, ни даты рождения Христа, ни толком места, ни его рождения, ни распятия. То есть одни вопросы, никаких ответов. Поэтому что, собственно, нам, современным людям, говорит сбор подобной информации? Мало что. Честно говоря, пустая информация. Но в таком случае, что мы видим в истории, рассказанной Матфеем? Здесь нужно понять одну вещь. Когда Матфей описывал свою историю, почему он так не заинтересован в каких-то подробностях, хотя они вроде бы интересны. Они интересны, но не более того. Матфей не пытается, подобно нам, современным людям, ответить на вопрос «кто?», «что?», «как?». Он не задается этими вопросами. Он просто рассказывает историю, потому что перед ним более важный вопрос «зачем?». Зачем все это произошло? Не важно что. То есть важно, да, но не так. Не важно кто, не важно как. То есть все это важно, но не настолько. Самый принципиальный вопрос – зачем? Вот действительно, какое это имеет ко мне отношение? О чем говорит Писание? О чем, собственно, мы уже с вами размышляли во время представления? Кто такие волхвы? Это мы с вами. Какие мы? Кто мы? Колдуны, язычники, идолопоклонники, мудрецы? Из какой расы мы происходим? Белый, черный, желтый, какой-нибудь другой? Откуда мы пришли? Это наш портрет. Это мы с вами. Обратите внимание, что в этой истории фактически представители двух культур и двух взглядов. Это иудеи и волхвы. То есть Матфей описывает именно эти две стороны. Причем, что интересно, ни ту, ни другую он не идеализирует. У той и у другой есть какие-то свои минусы, ну и несомненные плюсы. Евреи, обладая знанием, тем не менее так и не поняли происходящее. Волхвы, будучи идолопоклонниками, что-то поняли. Но с другой стороны, интересно, обратите внимание, что об их последующей судьбе ничего не говорится. Они как будто пришли из ниоткуда, туда же и вернулись. Вспышка, присутствие, собственно, и все. Но именно ими мы, собственно, с вами и являемся. Вот этот собирательный образ самых разных людей, разных взглядов, разного образа жизни, возрастов, рас, представлений, ценностей. Господь пришел для всех, Он пришел для нас. Бог не идеализирует нас, но именно к нам, неидеальным, собственно, Он и пришел. Что такое звезда? Опять же, давайте обратим внимание, что на эту звезду действительно обратили внимание только волхвы. Почему-то иудеи не обратили на нее внимания, хотя вроде бы знали об этом, но для них она осталась непонятной и закрытой. Что это за явление космическое? Ну, может быть, хотя, повторяю, ее видели только эти волхвы. Уж сколько их там было, по крайней мере, точно можно сказать, какое-то ограниченное количество, но только они его видели и только они его понимали. Это явление было закрыто даже, повторяю, для иудеев. Бог нашел какой-то особый язык, особый знак для того, чтобы проговорить к этим людям. Собственно, у него был язык и для евреев. Бог умеет говорить на нашем с вами языке. Для него это несложно. Он нашел именно то, что привело этих людей в нужное место, в Вифлеем. Бог способен на это. Он способен найти общий язык. Он способен привести нас именно в то место встречи, где Он нас ожидает. Мы с вами те самые волхвы. Мы как раз те люди, которым все открыто, которые могут все понять, которые могут найти, которые могут обрести. Нам неизвестна судьба этих волхвов, потому что история не об их судьбе, история о возможности. О возможности, которая существует у каждого из нас, независимо от того, кто мы такие. Вот именно это Евангелие звучит в современном мире. Мы можем иметь разное образование, разные взгляды, разное социальное положение. Мы можем быть очень разными, но каждому из нас у Бога есть свое слово. Каждый из нас слышит именно те слова, которые необходимы для каждого из нас. Интересно, что мы верующие, подчас какой-то своей смиренной гордыни считаем, что мы, читающие Писание, только нам открыто и нам только понятно. Однако же почему-то Бог умудряется находить язык с абсолютно со всеми. Он мог находить его с иудеями, наученными и знающими. Он мог находить это с волхвами, которые вообще не знали Писания и руководствовались какими-то своими моментами. У Бога для каждого из нас есть слово, это и есть Евангелие. Каждому из нас Он способен объяснить спасение на том языке, которое будет понятно. Интересно то, что Евангелие – это ответ на любой вопрос. Нуждаемся ли мы в Боге? Там есть ответ на то, как его обрести. Обрели ли мы это общение и встали перед какими-то другими уже проблемами, будучими верующими? Там есть ответ и на эти вопросы. Евангелие – это ответ на наши современные проблемы. Аминь.